Дорогие друзья, я, собственно, хотел в своем сообщении напомнить о книге, которую, конечно, большинство из вас хорошо знает, читали. Книга называется «Трудный путь к диалогу». Почему я выбрал именно эту книгу отца Александра? Дело в том, что так вот случайно получилось, что в отпуске она оказалась мне под рукой. Я долгое время не очень обращал на нее внимание, полагаю, что там лекции, там, наверное, выступления различные, которые я в других сборниках знал, читал. Вот. Но когда я открыл, то увидел, что это совсем не так. И ее главная особенность в том, что это первая и единственная книга, составленная самим отцом Александром Минем, для издания, когда еще при его жизни, это было в 90-м году. И понятно, что и само название «Трудный путь к диалогу», и то, что он включил разнообразные статьи, направленные к этой теме, были своего рода завещанием, хотя он, конечно, не знал еще о близкой своей кончине, но тем не менее, вот, видимо, то самое, что он хотел прежде всего сказать, была именно вот эта книга, состоящая из разных статей, опубликованных последние вот эти вот полтора года его жизни в разных журналах и посвященных самой разной тематике, но объединенных именно необходимостью диалога. И я позволю себе просто о некоторых статьях этой книги рассказать, поделиться, потому что мне она показалась очень важной, актуальной именно для нашего времени. С того времени прошло 20 лет почти. Многое совершилось, многие надежды не оправдались, многое все равно осталось актуальным. Мы с вами знаем, что открылись тысячи храмов, сотни монастырей, Библии и Евангелие стали легко доступны книгой, которую все, может, прочитать, но читается, думаю, процент 1-2 населения. Остальное эту книгу имеет, знает, но пока еще не читает, за недостатком времени. Так объясняет себя. Сейчас у нас появилось море религиозной литературы, все казалось благополучно, блестели купола церкви, но тем не менее множество тревожных событий, которые, конечно, нам не дают возможности сказать, вот, наконец, мы стали на такой хороший, замечательный путь, вот идем, так все замечательно. К сожалению, это не так. Прежде, конечно, это вопиющие социальные контрасты, вновь безумно богатые и крайне бедные. Миллионы людей вообще за чертой бедности живут. Возможности образования и здравоохранения для богатых и бедных как далеки, как небо от земли. И вот все это, я не буду говорить о всех деталях, вы их прекрасно хорошо знаете. Все это, конечно, дает нам мощный стимул для беспокойства. И на этом же фоне широчайший спектр политических взглядов от скинхедов и монархистов до либералов и демократов, диаметральные реакции общества на события нашей жизни от восторгов по поводу войны в Грузии до решительного осуждения бессмысленной гибели людей в этой войне, которую можно было предотвратить дипломатическими усилиями. Таким образом, общество наше является крайне многослойным. Это хорошо, но и это вызывает острую нужду в диалоге. Общая составляющая нашего российского общества все-таки это принадлежность к русской культуре, источнику мировоззрения. Понятно, что она разная у разных людей, тоже очень контрастная, но тем не менее мы принадлежим все-таки к одной культуре. И книга отца Александра Меня «Трудный путь к диалогу» является как бы срезом вот нашей жизни 20 лет назад. Но в ней, конечно, отражены события не только на злобу дня. Там есть размышления и о Льве Николаевиче Толстом, о его духовных поисках, о его драме духовной. Размышления и отдание должного Лас Касусу, это епископ испанской католической церкви, современник Колумба, первый человек, на всякий случай, таких заметных, который стал на защиту прав индейцев и, можно сказать, положил такое вот хорошее начало. По крайней мере, мы знаем, что такое графство Портуида, как в Северной Америке, в Центральной и Южной все-таки нет. Одна из заслуг от этого человека. Имеется большая статья о причинах культа Сталина и многие другие. Таким образом, мы, отец Александр в своем еще предисловии касается темы инакомыслия. Потому что понятно, что диалог есть там, где есть разномыслие. В советское время разномыслие называлось таким словом инакомыслие, словом таким оттенком критическим и негативным, тогда оно звучало, во всяком случае, для большинства. Он обозначает это как право, мы по-своему воспринимаем действительность, потому что без этого личного восприятия, личной реакции на события, личность становится частью толпы, лишенной свободы, и становится легким объектом для манипуляции. Отец Александр отдавал должное в этих статьях, в такой пропорциональной мере, разумеется, теме Михаилу Сергеевичу Горбачеву, его заслуги в либерализации общества и, собственно, вот в этой пятой революции, которую переживала Россия в конце 80-х, в начале 90-х годов. На самом деле, когда мы оглядываем сейчас назад, когда нам казалось, что Горбачев недостаточно идет вперед, что что-то надо больше и так далее, вот, то когда оглядываемся назад, что мы видим, в общем-то, все демократические основы были заложены именно им. В дальнейшем оно немножко, так сказать, подталкивалось Ельциным, а потом пошло уже, как мы знаем, назад. Заслуга Горбачева отец Александр видел в том, что он сделал ставку не на массу, так сказать, вообще, а именно на народ. И интеллигенция, как мыслящая часть народа, она его голос, и именно она определяет его настроение, она определяет направление его движения, потому что она, как правило, создает все-таки российскую культуру, российскую литературу. Именно как раз русская литература определяла и определяет российский менталитет. Достаточно сослаться на Толстого, его нравственный протест, нравственный пафос, который выдвигает его на заметное место именно такой вот либерализации нашего общества. Инакомыслящими были и Пушкин, и Чаадаев, и Гоголь, Салтыков, Щедрин, и Достоевский. Именно они подготавливали почву для движения общества в направлении добра и справедливости. Одной из главных заслуг Горбачева отец Александр отмечал изменение отношения к религии. Потому что стало ясным, что презрение к вековым духовным ценностям было несправедливо и бессмысленно. И прежде всего было не демократично, потому что демократия, ясно, это свобода убеждений. И один из видов этой свободы, в частности, диалог между верой и наукой. И одна из первых статей в этом сборнике, она так именно этому и посвящена. Статья называется «Суеверие, разум, вера». С тех пор прошло уже почти 20 лет, но мы видим, что прошлогоднее письмо академиков, которые поднимают голос против, как им кажется, излишней клерикализации нашего общества, говорит о том, что эта проблема взаимоотношения веры или науки, науки и религии остается актуальной и для нашего времени. Мы помним, что само письмо, оно несколько свысока указывало церкви свое место, но чтобы быть справедливым, надо сказать, что и высказывания многих людей церкви давали для этого повод. Высказывания по поводу научных теорий, особенно тех, по поводу которых всем людям кажется, что они все в этом разбираются, скажем, эволюция биологического мира, происхождение человека. Так что здесь вместо необходимой осторожности не специалистов, очень самоуверенное высказывание суждения именно со стороны деятелей церкви. Но так или иначе, отец Александр совершенно справедливо пишет о том, что дискуссия между наукой и религией – это всегда добрый симптом, потому что способствует более глубокому обдуманию собственной позиции в каждом таком в каждой такой дискуссионной встрече. Отец Александр на эту проблему отвечает вполне просто и понятно. Он говорит о том, что прежде всего наука не всесильна и не всеведущая. Есть множество вопросов, относящихся к разряду вечных вопросов, которые не поддаются экспериментальной проверке с помощью научных методов. Они опираются на иной опыт, отличный от научного. Историк религии Арнольд Тойнби говорил несколько парадоксально, что неверующих, строго говоря, вообще не существует. Но если помните, это была еще в фильме, кажется, «Берегись автомобиля», тоже была такая же фраза. Один герой в споре с другим говорит, ну вообще-то все верующие, только одни веруют, что Бог есть, а другие веруют, что Бога нет. Так что, так или иначе, конечный вопрос, они строятся не на научных данных, а на вере. Одни верят в безначальность Вселенной, другие в творческое начало мироздания. И надо сказать, пишет отец Александр, что вера в безначальность Вселенной имеет ничуть не больше экспериментальных доказательств, чем вера в Творца. Потому что, собственно, и то, и другое выходит за рамки научного метода. Для атеиста закон природы является аргументом против бытия Божия, особенно в XIX веке, когда люди открывали себе очень простые вещи, там, пищеварительная система лягушки, что-нибудь в этом роде, и из этого сразу делали вывод, что Бога нет. А для религиозного человека, напротив, сложность научных явлений является именно аргументом в пользу Творца, в пользу разумного устройства мира. И религиозная вера обнаруживает родство с тайной любви, поэзии, музыки, искусства вообще. В то же время религия не выступает поборницы абсолютного иррационализма. Выход в взаимодействие разума и интуиции, веры и знания. Замечательные слова Владимира Ивановича Вернадского, которые как бы обозначают вот это примирение, интуиция, вдохновение – основа величайших научных открытий. То есть даже открытие в области рационального знания исходит первоначально все из интуитивного представления. Религия очень часто становится величайшим стимулом и в социальной деятельности, и в науке, и в культуре. Если только при этом религия избегает участи быть опиумом. Я помню, что отец Александр очень часто говорил о том, что замечательные слова Маркса о том, что религия – опиум для народа. Вот этого никогда не должно быть. Религия не анальгетик, а наоборот, призыв к социальной и духовной активности. Потому что человек принадлежит как бы к двум мирам, как тело – часть природы, так дух принадлежит к духовному измерению бытия. И личность человека несет в себе образ и подобие Творца. Именно поэтому Евангелие провозглашает ее высшую ценность. И в наше время это тоже необходимо постоянно не только себе напоминать, но и окружающим, потому что очень часто, скажем, сострадание к животным, к растениям, к природе превосходит сострадание к человеку. И разница между ними понятна именно тогда, когда мы говорим, что человек несет в себе образ и подобие Творца. Именно поэтому Евангелие провозглашает высшую ценность личности. А в Новом Завете Бог со всей определенностью открывается людям как их Отец, тем самым делает всех людей братьями. И это всегда лучший аргумент против всякой национальной розни и расовой сегрегации. У верующих и атеистов, пишет отец Александр в этой статье, в прошлом было достаточно темных страниц. Со стороны церкви, крестовых походов, инквизиции, враждебное отношение к научным открытиям. Со стороны атеистов гонения на верующих, массовые репрессии, начиная с французской революции и кончая ГУЛАГом. И обо всем этом надо говорить честно и открыто. Важно не сводить старые счеты, а начать спокойный диалог, работать вместе над созиданием лучших условий для духовной и материальной жизни людей. Другая статья посвящена, она так и называется, «Трудный путь к диалогу», посвящена роману Грэма Грина «Монсеньор Кихот». Испания 70-х годов прошлого века, после смерти Франко, еще происходит такая борьба между демократическими и тоталитарными тенденциями, и церковь как бы выбирает свою позицию. Герой романа отец Кихот и мэр города небольшого Санчо. Ну, понятно, ассоциация с известным романом Сервантеса. И они, так типология, сохраняются. Они, притом они друзья, они любят друг друга, стараются понять друг друга. Здесь огромное влияние оказывает на ход сюжета книги и главный герой, отца Кихота, так называемое богословие освобождения, которое Грин почерпнул, касаясь проблем Центральной Америки. Интересно, что в романе «Комедианта», о котором отец Александр тоже здесь упоминает, гаитянский священник-метис на похоронах убитых повстанцев на Гаити говорит следующие такие пафосные очень слова: «Хотя Христос осудил ученика, отсекшего ухо рабу первосвященника, сердца наши с теми, кого муки людские побуждают к насилию. Церковь против насилия, но равнодушие она сует еще суровее». Вот именно это неравнодушие к человеческим страданиям, как кажется Грину, объединяет и христианство, и марксизм. И я думаю, что именно пафос справедливости является общим для нормального человека во все времена. Именно поэтому христианство не может просто отворачиваться от марксизма, потому что в нем есть вот этот праведный пафос борьбы с несправедливостью. Надо сказать, что в романе Грина, отмечает отец Александр, это различие христианства марксизма, атеизма почти стирается, остается поверхностное сходство. И здесь и там вера в будущее, здесь и там мечта о лучшей участи людей, здесь и там столкновение между бюрократами и энтузиастами. Марксистский атеизм верит в возможность достижения справедливого порядка. Христианство исповедует веру в то, что впереди новое небо и новая земля. И путь к этой цели не насилие, а любовь. Личность человека, опять подчеркивает Александр, эту тему везде в этих статьях вновь и вновь поднимает, личность человека – абсолютная ценность. А полнота бытия личности невозможна без свободы. И вот именно здесь, касаясь свободы, Грин открывает для себя специфику христианской веры. И вот его герой отец Кихот устанавливает необходимость именно свободного выбора. И автор очень ярко это подает в иллюстрации сна отца Кихота. Ему снится Голгофа, распятие, и неожиданно распятый Христос сходит с креста и в ужасе его противник и так далее. И отец Александр замечает, что хотя многим верующим такой финал был бы крайне желателен, тем не менее герой Грина отшатывается от этого ужасного сна и понимает, что это именно та самая несвобода, которая недопустима в духовной жизни. И поэтому Грин призывает к покаянию. И покаяние партии, там об этом много говорится, в 20-м съезде нашей партии и так далее, и это не повод для злорадства, а скорее повод для того, чтобы и христианство задумалось о темных страницах своей истории и принесло в них покаяние. Таких страниц достаточно много. Одна из них, это нет статьи, просто я сам недавно это наткнулся, «Судьба мальчиков-кантонистов в России». Ну, наверное, большинство это знает, на всякий случай напомню. Кантонисты – мальчики, которых насильно отбирали из еврейских семей и отдавали в армию русскую на 20 лет. При этом их заставляли насильно принимать крещение. Это во времена Николая I, первая, в общем, половина 20 века. И одного мальчика, сына раввина, принуждали к этому. Он просил дать ему 3 дня подумать. Когда после 3 дней его вывели, как вот такой некий суд, он, увидев, там на стене было всякое оружие, он схватил топор, отрубил себе 3 пальца, оставив только большой палец для молитвы на рыбу. И, протянув руку окровавленную своим судьям, там и священник сидел, и полковник, вот мой ответ. И надо сказать, что он упал в обморок, ну, его там откачали, все. Но именно после этого случая вот это насильственное крещение было отменено. Но сам вообще факт вот насильственного призвания этих мальчиков, с которых половина умирала потом от плохих условий, он был еще долгое время, чуть ли не весь 19 век. Так что вот одна из страниц, которых вполне можно принести покаяние. И память о том, что покаяние захватывает только личную жизнь, но это есть и, так сказать, возможность для института в целом. Понятно, что современный мир – это не только насилие и жестокость, но и страстное стремление людей к диалогу, к взаимопониманию. И ясно, что на этом фоне раздувание образа врага, оно приводит только к раздиранию человечества самого себя. Культивируя ненависть, всякую религиозную, политическую, национальную, человечество приближает апокалиптическую катастрофу, которая может стать реальностью. Главный вопрос для современности – можем ли мы с той разной все-таки жить вместе на одной земле? Если не сможем, неизбежно погибнем. Так, я немножко сокращу, чувствую, что тут время уходит, и ограничусь еще только одной статьей. «Религия, культ личности и секулярное государство». Отец Александр ставит вопрос о том, почему возник культ личности Сталина. Объяснение, что из-за плохого характера, там, детства или качества русского народа, в общем-то, несостоятельно, потому что такие же вещи возникают в самых разных странах и культурах. Но здесь, в России, ясно, что здесь причины не только российские, но и общие. И они кроются не только в социально-политической, но и в социально-психологической области, в самой природе человека. Потому что людям свойственны как любовь к свободе, так и тенденция избегать ее, перекладывать ответственность за риск, за инициативу, за дела и слова на чужие плечи. В то же время у человека есть глубочайшая потребность веры и тайны, и авторитета. Если кто вспомнит наше сталинское детство, то можно вспомнить, как радостно было безоговорочно доверяться вождю. Я, в всяком случае, это где-то там на уровне 3-4 класса, такое ощущение вспоминаю. Это свойство человека, особенно когда развитие психики взрослого человека становится на стадии дошкольника. Вот подчинение авторитету, как подчинение авторитета родителям, является такой характерной особенностью такого рода незрелых личностей. Конечно, могут нам вспомнить евангельские слова: «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Но ведь ясно, что речь идет о детях, верующих во Христа, а не вождя. И не случайно как бы противовес этой фразы: «Горе тому, кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня». А вот тоталитарные режимы сознательно превращают по возможности все население детей, которым легко манипулировать. Ну, предмет у нас сейчас на глазах Северной Кореи и все, что там происходит. Человеки на самом деле причудливо сплелись, как пишет отец Александр, два разнородных элемента. Во-первых, так называемое стадное сознание, жаждущее покориться твердой руке. Очень часто мы слышим об этом, мы слышали, что сейчас имя России, Сталин оказался на первом месте, спустя уже почти полвека. И, во-вторых, извечное стремление человеческого духа обрести высшую истину, смысл бытия. Корни этого стремления совершенно разные. Жажда подчинения, инстинкт, унаследованный от звериных сообществ, руководимых вожаками. Поиск смысла бытия, идеала, неотъемлемая черта культуры, свойства человека как духовного существа. И один из секретов успеха Сталина стоит именно в том, что был создан религиозный вакуум. И она соединила вот эти атеистические и духовные стремления людей, соединила их с мифологизированной фигурой вождя. Власть вождя была высшим законом жизни, над ним уже не было ничего. Отец Александр отмечает, что было очень удачно выбрано слово «культ». Оно верно отражает псевдорелигиозный характер явления Сталинщины. Хотя надо сказать, что если говорить о таком монархическом правлении, в сущности это и было, была монархия, закон Божий в Библии провозглашается эталоном поведения для любого человека, от простого крестьянина до помазанника царя. А в самой монархии Библия видит лишь терпимое зло, своего рода уступку несовершенству людей. «Не тебя отвергли, — говорит Бог пророку Самуилу, когда народ потребовал царя, как у всех других, — но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Одной из главных причин почти 300-летних гонений на христиан в Римской империи был именно отказ христиан признавать в Кесаре земного бога. И в то же время апостол Павел говорит, нет власти, власти нет бога, это лишь утверждение необходимости гражданского порядка. Но другой апостол Петр говорит дважды, должен повиноваться больше богу, нежели человеком. И понятно, что здесь уже заложено христианское требование свободы совести. И христианство бросало вызов чувствам безоговорочных подчинения, страха, восторга и жажды сильной руки. Лик личности, открывшийся в Иисусе Назарянине, свободен от этих черт. Меньше всего в нем можно видеть проекцию затаенных желаний, питающих культ земного могущества. Так что я полагаю, что именно приход ко Христу, избирание Христа Учителем и Господом, именно он является самой мощной прививкой против вот такого желания твердой руки, которое, к сожалению, сейчас у довольно значительного числа нашего населения присутствует. Одна из главных мыслей этой статьи сводится к тому, что опыт диктатур 20 века может послужить уроком и для нас, верующих, дает возможность увидеть облик духовной тирании, игры на инфантильных чувствах и массовых неврозах. Этот опыт должен привести к отказу от самой идеи государственной религии. Отец Александр твердо стоит на позиции секулярного государства и отсутствия государственной религии, которая пристегивает церковь и религию государственной колеснице и тем самым лишает ее свободы и делает одним из инструментов светской власти. От секулярного государства выигрывает и народ в целом, и, оберегая святая святых человека убеждения о свободе совести, пора содействовать единству граждан, построенному на веротерпимости. И если есть противоядие против культа личности, то, думается, оно связано с честным и последовательным принятием принципа секулярного государства, который служит интересам граждан, независимо от их вероисповедания. Продолжение слов Христа «Отдавайте Кесарю Кесарева, а Божие Богу». И, наконец, сегодня становится все яснее, что не административные манипуляции, не обожествление власти, а нравственный рост людей является решающим фактором во всех сферах жизни. Когда речь идет о том, что якобы православная церковь наиболее связана с монархическим правлением, то можно привести один простой факт, что самым благоприятным периодом для церкви русской в 20 веке был как раз краткие 6 месяцев демократического правления между февральской и октябрьской революцией. Именно тогда она смогла созвать собор, установивший патриаршество, историческое событие в жизни нашей церкви. Она не могла этого сделать до, при монархическом режиме, и успела сделать до наступления тоталитарной власти большевиков, которые, конечно, спустя год никакого собора не позволили. Думаю, что этот простой факт является самым, наверное, весомым аргументом в пользу того, что и для церкви демократическое правление оказывается все-таки самым выигрышным. И заканчивает эту статью отец Александр словами: «Хочется верить в победу разума, свободу человечности, даже если победа никогда не будет полной в этом мире. Уверен, что такую надежду, вопреки всему, разделяют многие наши соотечественники, независимо от взглядов на религию». Спасибо.